Доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Возможно, кто-то уже догадался, ведь сегодня свой день рождения отмечает обладатель самых престижных кинонаград, главный хулиган Голливуда Квентин Тарантино. Режиссер, актер, продюсер, сценарист. Он пробовал себя в разных ипостасях и каждый раз добивался успеха. Любой выход картины Тарантино становится событием, а миллионы поклонников гадают, чем он удивит на этот раз. В чем же феномен Тарантино и каково его место в истории кинематографа? Об этом, проще говоря, сегодня и пойдет речь в эфире «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России, в студии Диана Кобракова. Всем здравствуйте. Послушали мы уже с вами замечательную мелодию из «Криминального чтива», и я вам могу сказать, что будут еще сегодня хорошие песни и музыкальные композиции. Вообще, я надеюсь, что мы даже о них немного отдельно поговорим, потому что мне вот сегодня коллега рассказала, что покупала отдельно кассеты именно с треками, которые играли в фильмах Квентина Тарантино. Ну и это, собственно, неудивительно. Мне кажется, после каждого фильма есть ряд композиций, которые реально становятся популярными, и их слушают очень-очень-очень многие люди. Но начнем по порядку. Сейчас с нами на прямой связи редактор сайта «Искусство кино» Егор Беликов. Егор Сергеевич, я вас приветствую.
Доброе утро, да.
Вы все фильмы Тарантино смотрели?
Конечно.
Вот
я обошелся.
Как специалист, что вы вот для себя выделяете, что самое главное в его творчестве? Возможно, вам даже, кстати, он нравится в каком-то отдельном проявлении, так как у него очень много специальностей, пусть и там многие пишут, что нет высшего образования, все это, мне кажется, ерунда, по крайней мере, в случае Квентина Тарантино так точно. Возможно, он вам больше нравится как актер, или сценарист, или режиссер. Что?
Ну, вообще, во всех ипостасях Тарантино, мне кажется, занимался примерно одним и тем же. Он пытался при помощи постмодерновых приемов, которые, наконец-то, с появлением фильма «Криминальное чтиво» стали очевидны всем, что такое вообще постмодерн, и зачем снимать такие фильмы, если никто не видел первоисточников, с которых Тарантино постоянно заимствует всевозможные сцены, приемы, фразы. Он просто тащит к себе фильмы все, что только можно, и таким образом делает их по-настоящему оригинальными. Вот такой парадокс. Для меня, наверное, лучший его любимый фильм, безусловно, «Криминальное чтиво», с этим уже ничего не поделать. Он сам говорил об этом, что типа, как вы будете жить, если ваш главный фильм будет «Криминальное чтиво», если все, что вы сняли, самое главное, это «Криминальное чтиво», он говорит, да, ну попробуйте сначала снять «Криминальное чтиво».
Ну это да, это диванным критикам особенно можно об этом тоже сказать, мне кажется.
Наверное, мой любимый фильм, кроме «Криминального чтива», это, тут тоже не буду оригинальным, наверное, это «Дилогия убить Билла». Ну, вообще, он должен, наверное, восприниматься больше как один фильм, уникальное проявление всевозможного маскулинной токсичности, тотального насилия, при этом переупакованное так, чтобы это был величайший фильм, наверное, о милосердии и всепрощении.
Mm-hmm.
Попытка вернуться в нормальную жизнь. Есть известная теория заговора, я бы даже так сказал, что лучший его фильм — это «Доказательство смерти». Такая странная очень картина 2007 года. Куртом Расселом, где он играет каскадера, каскадера-убийцу, который ездит на машине, в которой он не может умереть, даже если попадет в аварию. Такая специальная машина для каскадеров, для трюков в кино. Я, наверное, эту теорию не разделяю, хотя могу понять любого человека, который любит любой его фильм. Например, помню, как я на «Джанго освобожденном» в кино плакал от счастья, когда на сцене, где афроамериканец едет на лошади, а его ведут под... ну, эту лошадь ведут белые его соглядатые. И в этот момент играет хип-хоп. То есть действие происходит сильно задолго до появления хип-хопа вообще сэмплированной музыки. А вот он специально сочетает несочетаемое, чтобы мы поняли, насколько велика и важна цветная культура, например, в американской. Ну, я не знаю, остановите меня, я могу бесконечно долго.
А мне интересно просто слушать все, что вы говорите, но я у вас хочу спросить смысловую нагрузку, которую вкладывает Тарантино в свои фильмы. Вот по вашим ощущениям, ее все понимают? То есть мы привыкли, что у Тарантино миллионная аудитория поклонников, но и все, правда, с нетерпением ждут выхода его новых картин. Но, как мне показалось, даже когда я готовилась к нашей передаче и разговаривала со своими коллегами, что каждый по-своему все-таки воспринимает его фильмы, и каждый что-то свое в него вкладывает. Я вот даже, кстати, не знаю, насколько у Тарантино получается донести то, что он сам непосредственно хотел донести до аудитории.
Ну, мне кажется, что посыл Тарантино, особенно в поздних фильмах, более-менее понятен каждому, и наоборот, люди... Ну вот, все, я помню, как вышел только что «Однажды в Голливуде», и многие писали, что как-то слишком все понятно. Вот, значит, герои, вот... ну, особенно те, кто знали... контекст новейшей американской истории, да, про Чарльза Мэнсона, его банду убийц. Но, с другой стороны, многие действительно говорят, что как-то слишком хрестоматийно он снял эту картину, слишком она отдает этой непосредственной любовью к Голливуду и к кино, и что это кино, а кино. Мне кажется, что Тарантино один из самых понятных фестивальных режиссеров сегодня, а Тарантино продолжает оставаться фестивальным режиссером. Вот его «Однажды в Голливуде» премьеровался в Каннах, несмотря на то, что не выиграл там призов, это все равно была, естественно, важнейшая премьера 2019 года. Мне кажется, громче фильмов совершенно точно не было. Даже какие-нибудь «Мстители. Финал», которые собрали, естественно, намного больше денег, все равно не так сильно обсуждались и с таким пиететом смотрелись. И мне кажется, что посыл Тарантино более-менее понятен, если присмотреться к его последним картинам. Это всегда работа со временем, работа с историей. Он пытается словно обмануть время, обмануть историю при помощи своих постмодернистских приемов. Однажды в Голливуде он там переосмысляет новейшую историю США, в «Джанго освобожденном» то же самое. В «Омерзительной восьмерке» это опять-таки высказывание на тему совершенно недавних событий. И так далее. Если присмотреться, то можно заметить, что он всегда словно пытается из смертного стать бессмертным таким образом. Ну, это если очень общим образом подходить. Об этом, кстати, есть прекрасный текст Антона Долина на сайте «Искусство и кино», который называется «Завтра было вчера», если вдруг есть интересующиеся среди наших слушателей.
Егор Сергеевич, а скажите, почему Тарантино не попал в список тех режиссеров, в чем его какая-то уникальность, которые обычно делают? Я имею в виду тот список, который, когда режиссеры выпускают какую-то картину, они становятся мега популярными. И это вот, кстати, очень заметно на примерах советского кино. Ну, это мой субъективный взгляд, кто-то может не согласиться. То есть в начале их творческого пути они снимают какие-то легендарные картины, которые будут смотреть потом десятилетиями. Но если вот условно через 30 лет они предпринимают попытку съемки какого-то нового кино, возможно, в другом жанре или еще что-то, и у них уже нет такой популярности, такого ажиотажа вокруг их фильмов. Ну, то есть все самое лучшее они уже создали. Они создали это в начале своего творческого пути. А Тарантино, он как-то двигается. Здесь попробовал, тут попробовал. И мне все-таки кажется, что залог определенного успеха в том, что он себя пробует и как режиссер, и как сценарист, и как продюсер, и как актер, это, во-первых, добавляет какой-то своей изюминки, потому что там до того, как он снялся, да, где-то, мы не могли его представить, как там Тарантино играет. Там на какой-то другой позиции то же самое можно сказать, как мне кажется. Вот на этот счет вы что думаете?
Ну, он какое-то довольно продолжительное уже время снимается, разве что в камео. По-моему, последняя его роль была в фильме «Мисс Переполох» Питера Богдановича. Был 2014 год, он там играл себя. В основном он играет, опять же, у себя и какие-то небольшие роли, чисто камео. И чаще всего себя, сам себя убивает в итоге в этих фильмах. Что касается сценариев, то... Да, у него было несколько работ ранних, в основном, когда он писал для кого-то, не для себя. Сценарии, в том числе «От заката до рассвета» он работал с Робертом Родригесом. Для «Прирожденных убийц» он, кажется, придумал сюжет, ну, какую-то совсем раннюю основу для него. «Настоящую любовь» он писал для Тони Скотта, но... Прежде всего, Квентин — это режиссер в себе, то есть он и снимается в основном только у себя, и пишет только для себя, и режиссирует. То есть мне кажется, что называть его и режиссером, сценаристом, актером, и даже продюсером несколько неверно, потому что все же в первую очередь он работает над своими картинами, которых всего лишь 9. И в этом смысле он не так разнообразен. Другой вопрос, что у него не было вот этого камбэка через 30 лет, что вот я снова снимаю фильм, и почему-то ничего не получается, потому что он работает очень... он работает постоянно, это можно заметить, и никогда надолго из кино не уходил. Сейчас долго только делал фильм «Однажды в Голливуде», потому что у него возникли проблемы разные со сценарием и так далее. Долго он готовился к этой его картине, она считается важнейшей после «Криминальной чтивы» для него лично. И поэтому, наверное, он не терял формы, и совершенно точно Тарантино не мог потерять форму, потому что все, чем питается Тарантино, это другие фильмы. Он просто непрерывно смотрит в гигантских количествах картин. Фактически Квентин Тарантино — величайший киновед в истории кино, если можно так сказать. То есть он просто непрерывно смотрит, наблюдает за тем, что делают его коллеги, рассматривает старые картины под новым углом и пытается их перенести в... все лучшее из них перенести в свои картины.
Угу.
То есть, да-да.
Но вот я у вас хотела еще спросить по поводу того, что вы упомянули, 9 фильмов он снял, всего обещал снять 10.
Да.
Вы какую картину ждете? Или что бы вы хотели увидеть разработанное Тарантино, снятое Тарантино?
Интересный вопрос. Не знаю, могу ли решать за Квентина, но вообще он долго думал снять «Стартрек» новый, но очевидно, что это не будет его 10-й картины, как не очень символично получится. Сейчас из того, что делает Квентин, мне больше всего интересна книжка, как ни неожиданно. Он обещал, что сейчас он пишет роман художественный, большой, и мне кажется, что он может быть связан каким-то образом с 10-й картиной. Я думаю, что это будет такое исчерпывающее, завершающее, финальное произведение на тему того, что есть такой кинематограф для самого Квентина, и что есть такой кинематограф для нас всех.
Mm-hmm.
Не уверен, что детали сюжета, например, или жанра, который Квентин искусно имитирует, смогут нам что-то пояснить. Мне кажется, что это всегда будет произведение, в котором будет смысл лежать над поверхностью. Так что загадывать сейчас, наверное, не имеет никакого смысла. Но я думаю, что это будет, ну, какой-то очень крутой фильм, потому что плохих фильмов я у Квентина, конечно, никогда не видел.
Да, и мы снова все в ожидании. Егор Сергеевич, спасибо вам большое за комментарии. Редактор сайта «Искусство кино» Егор Беликов был с нами на прямой связи. Сейчас короткая инструкция по коронавирусу и продолжим.
Коронавирус. Без паники.
Если хочется чихнуть, чихайте. Но... делайте это правильно, чтобы не пугать окружающих. Используйте одноразовые бумажные носовые платки. В отличие от тканевых, у них лучше впитывающие характеристики, и их не надо стирать. Вирусы не храним, выкидываем сразу. Будьте здоровы!
Возвращаемся к нашему разговору. Сегодня мы отмечаем день рождения Квентина Тарантино, и пусть он к нам не смог приехать, мы все равно послушаем его музыку. И, как всегда, много говорят о фильме «Криминальное чтиво», и вот когда мы разговаривали с Егором Беликовым, он тоже много об этом упоминал, поэтому еще один саундтрек к этому фильму сейчас мы послушаем, и я призываю всех подняться и потанцевать, потому что... Это культовая песня. Представьте, как вы сами танцуете в этот отличный момент, подходящий. Немного согнув колени, вставайте, начинайте двигаться. Помните, как делала Ума Турман? Это же шикарно, ребята! Кто находится на самоизоляции, нам было велено двигаться. Двигаемся. Жалко, что у нас нет сегодня видеотрансляции. Мне кажется, можно было бы поднять аудиторию так. И наш редактор танцует. Звукорежиссер, правда, не может пока, улыбается просто. Кстати, знаете, любопытный факт об этом саундтреке и вообще об этом об этой сцене из фильма «Криминальное чтиво». Извините, я тоже подтанцовываю, поэтому могу немножко тяжело дышать. Так вот, любопытный факт, что эту сцену снимали 13 часов, и якобы Ума Турман и Джон Траволта танцевали без остановки. Я не представляю, насколько это возможно. Я вот уже устала, так, слегка двигаясь. Да, 13 часов, и у Квентина Тарантино, как поговаривают, было очень-очень много претензий, и в итоге там какая-то одна из последних сцен, в итоге мы ее увидели в фильме. Она вошла в фильм. Так что не просто было Уме Турман и Джону Траволте, а кажется, все так легко. Вообще, когда люди танцуют и делают что-то сложное, кажется, что это так просто. И ты вот сейчас встанешь и сделаешь то же самое. А нет, не все-то так просто. Но мы вернемся к нашему разговору. Сейчас с нами на прямой связи режиссер кино, сценарист Максим Пижемский. Максим Гелевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не танцевали, пока слушали саундтрек «Криминальному чтиву» вместе с нами?
А должен?
Ну, мы призывали немножко подвигаться, да, и поднять себе настроение. Максим Гелевич, ну скажите, пожалуйста, что вам в первую очередь нравится в картинах Тарантино, вообще в его деятельности? Что он внес такого в кинематограф, что могут позаимствовать, например, и другие режиссеры?
Ну, мне кажется, он внес огромное количество свободы по отношению ко всему, что было сделано до него. Так как этот парень вырос в видеопрокате, он все знал, он все любил, все понимал, как делается. Видимо, он воплотил это один раз. И это, конечно, пришлось на Pulp Fiction, в котором оказалось все заложено, которое, причем я видел множество этих вещей раньше, а по отдельности это альманаховая форма, закольцованная история, использование героев их предыдущих ролей в качестве какого-то элемента культурного аспекта их в фильме. Но я не видел никогда, когда это было все объединено в один фильм, и при этом оставалось жанровым фильмом, жанровой криминальной комедией. Вот сочетание вот этого всего в одном месте, это было такой совершенно концентрат. Плюс самое главное, что у него еще было, это невероятная, видимо, любовь к своим героям, с актерам, героям, которых он сам придумал. И я же сам знаю, как это происходит на площадке. Если ты вкладываешь в героя свои персонажа, в актера, вкладываешь свою эмоцию, свою симпатию, свое какое-то чувство к нему хорошее, то это отзывается и с экрана. То есть у фильма, у этого, и как и у всех остальных, в разной степени у него других фильмов, невероятное обаяние есть. Очень легкость, обаяние. И вот эти вещи заражают просто. Даже помимо того, что как эти фильмы сделаны, и как они написаны, истории, и как актеры играют. Все-таки энергия какая-то невероятно оттуда идет.
Вот наши слушатели пишут о диалогах тарантиновских, что это отдельное искусство.
Ну и это тоже такая игра с криминальным миром. Во-первых, криминальные комедии такие диалоговые снимались и без него, и до него. Но у него это еще элемент пародии туда закладывался. Я же вижу это все, как он играет с понятиями, как он растягивает диалог надолго в виде такого пинг-понга актерского, который, где персонажи просто немножечко, как разговаривая, немножечко подкалывают друг друга. Это может длиться по несколько минут. И поэтому его тексты становятся и культовыми, и истории культовыми, и герои культовыми. И очень любят актеры у него сниматься, потому что масса актеров, бывших, в общем-то, ничем особенным, стали невероятно популярны. Типа Сэмюэла Джексона, который после Pulp Fiction стал крайне лихим и крайне задействованным актером.
У Джона Траволта, да? «Второе дыхание».
Да, да, да. Но это использование человека с прежним брендом, у которого накопился уже в головах у людей. Он тоже это умеет использовать. В головах у людей есть некие воспоминания о нем, а как определенном типе, и он это использует в своих интересах, но не ломает этот прежний тип, а играет с ним.
Угу. А еще вот такой момент, как эстетизация насилия. То есть мы же понимаем, что реальные жести в тарантиновских фильмах очень много, но она не кажется такой жестью, как, ну, у некоторых других режиссеров. Почему?
Во-первых, это складывается во многом за счет иронии по отношению к жанровому кино. Он очень любит, видимо, ну, мы не знакомы, но я как бы догадываюсь по изображению, что он очень любит жанровое кино и очень любит с ним играть, и поэтому как бы каждый жанровый эпизод, либо боевик, либо какие-то китайские драки, вот, у него с одной стороны и драки жестокие, а с другой стороны это и некое такое своего рода, ну не пародия, а признание в любви этому жанру, но не крови как таковой. Кровь как таковая, там просто это элемент, так сказать, элемент ситуации. Но на самом деле это человек, который купается в жанрах, в разных, и призывает нас делать то же самое. И те, кто не в состоянии освободиться от своих старых клише, те люди при виде крови там падают в обморок там и так далее. Вот. А те, кто более свободен, они могут тоже вместе с ним купаться в жанре.
При этом сам Тарантино довольно сильно раздражается, когда у него спрашивают о насилии в кино, и вы наверняка, может, сталкивались с этим роликом, когда у него берут очередное интервью и начинают вот спекулировать на тему такого киношного насилия и связи киношного насилия с реальным насилием, на что, там цитата даже была, название ролика «А я говорю вам заткнуться». Почему он так реагирует, как думаете?
Но я не видел этого ролика, говорю как бы с ваших слов. Не знаю, потому что он, у него свой мир, когда ему приходит человек, и он предлагает нам всем к нему подключиться. Когда к нему подходит другой человек, говорит, а в это время вы знаете, что зарезали 14 человек, и вы не чувствуете себя ответственным за ним? Ну, конечно, он не чувствует себя ответственным за них, потому что он к этому отношения не имеет, и не вся кровь на свете лежит на нем. Понимаете, он с ней играет, но это как раз уровень свободы, это следующий этап развития, когда люди не сдерживают себя именно в отношении свободы, не в отношении морали, но свободы духа, он может рассуждать обо всем, это говорит, что нет места, о котором он не может рассуждать и строить какие-то, как это сказать, свои модели этого, и приглашает нас к этому. Мне кажется, это свобода, а те, кто либо спекулирует, ну, это обычные провокационные, видимо, журналисты, вы же знаете, какие такие, какие они бывают. Поэтому как бы меня это как бы вообще не волнует и не интересует. Это люди уже на обочине, так сказать, развития.
Максим Гелевич, а если мы скажем о России, почему в России нет такого Тарантино, как есть Квентин Тарантино в Голливуде?
Ну, во-первых, его нету и в множестве других стран. Тут Россия как бы не единственная страна, в которой нет своего Тарантино. Но, во-вторых, мы еще в достаточно патриархальной стадии находимся все. Ну, а в-третьих, может быть, это вопрос времени, и появятся какие-то авторы, режиссеры, которые смогут писать, не повторяя Тарантино, но как-то по-своему. Вот. И общество, может, дойдет. Все равно же люди творческие всегда на передовой. А общество плетется где-то за ним, особенно патриархальное, особенно с шурами на глазах, которое не так уж и давно вышло из крепостного права.
А чего не хватает? Не хватает таланта, не хватает фантазии. Ну вот есть какой-то очевидный какой-то недостаток или нет?
Мне кажется, не хватает смелость у всех, если у большинства авторов и режиссеров, она сугубо индивидуальная и касается его самого, его друзей. Поэтому большое количество авторских фильмов, но которыми не интересуются люди. А смелость Тарантино и его прием, что он существовал на жанровом формате, всем понятным, всем ясным, и он играл с ним. То есть там как бы кирпичики, из чего построен дом, вот такой необычный, они всем известны. Любовь, мужчина, женщина, смерть, ирония.
Ну, в общем, то, что не чуждо каждому человеку, получается.
Конечно, да. А, к сожалению, большинство авторских таких режиссеров, сценаристов, они зациклены на себе любимом и на своих друзьях, и на своей среде. И
да,
поэтому их материал, их как бы он ни был сделан, он не будет населению
интересен. Спасибо, Максим Гелевич, Максим Пижемский.